«Слушать здесь».
Здравствуйте! Подкаст «Слушать здесь» – официальный подкаст российского джазового журнала «Джаз.ру» приветствует ветерана российского джазового радиовещания Михаила Митропольского. В специальном выпуске нашего подкаста – его интервью с московской вокалисткой Алиной Ростоцкой.
Дорогие друзья, сегодня у нас необычная программа. Необычность ее заключается в том, что у нас появился живой, не просто живой, а очаровательный гость в нашем эфире. Я этого гостя знаю давно. И думаю, что вы тоже знаете давно, только у нас разные каналы знания. Я ее знаю по чисто джазовой практике, по тем событиям, которые происходят в джазовом мире. А ее, возможно, вы увидели как-то по телевизору, если вы смотрите канал «Культура». Алина Ростоцкая, добрый вечер.
Добрый, очень рада быть здесь.
Алина Ростоцкую действительно я знаю очень давно. Она прошла через программу «Большой джаз», получила определенные, видимо, дивиденды. На этой программе мы об этом отдельно поговорим.
Сомнительно.
Тем не менее, я думаю, что как раз узнаваемость людей, которые находятся по ту сторону эфира, в первую очередь связана с этим. Это
возможно.
Проблема, которой страдают многие наши музыканты джазовые, связанная с тем, что востребованность джаза в общем в нашем обществе ограничена, и поэтому очень талантливые люди порой не находят своего слушателя и зрителя, если нет каких-то специальных обстоятельств, которые этому помогают. И как бы там ни было с программой «Большой джаз», я думаю, что всем, кто в ней участвовал, она, конечно же, помогла. Тебя ведь стали
узнавать.
В
какой-то мере, конечно.
Стали узнавать. Я сразу хочу объяснить нашим слушателям, что я обращаюсь к Алине на «ты», просто потому что мы очень давно знакомы, я знал ее еще совсем, ну, совсем маленькая. Она сейчас юная. Она сейчас юная, но маленькая я ее знал, и поэтому позволю себе обращаться именно так. Более того, я давно и с большим вниманием слежу за ее джазовой деятельностью, за ее карьерой. И для меня, я сразу хочу об этом объявить, и, собственно, это причина того, почему она оказалась в нашем эфире, это связано с тем, что Алина, в отличие от многих других вокалистов, вокалисток в нашей джазовой тусовке, всегда стремилась быть достаточно индивидуальной, всегда стремилась иметь свое лицо. Это в ней меня всегда очень подкупало. Я знаю огромное количество, в том числе вот студенток моих, скажем, я преподаю в Московском колледже импровизационной музыки, куда поступает большое число вокалисток.
Угу.
Подавляющее большинство из которых хотят петь как кто-то.
Это, конечно, очень грустно, но мне лично слышать, потому что я стараюсь все-таки с учениками своими общаться немного по-другому. Не заставляю их снимать там, даже не стимулирую их снимать именно вокалистов в ноль, вот так, чтобы они не перенимали манеру. То есть, может быть, какие-то элементы, да, если им что-то близко, кто-то близок, то да. Но вообще, если человек хочет петь как кто-то, мне кажется, это печально.
Скажи, пожалуйста, а как тебя саму занесло в джаз? С чего ты начинала? У тебя же не с самого начала было джазовое образование и любовь к джазу.
Ой, да у меня вообще такая история, на самом деле, не совсем тривиально. Я поступила на продюсерский факультет ГИТИСа, и очень скоро стало ясно, что это не то, чем я хочу заниматься в жизни, хотя у меня есть определенные, так скажем, предрасположенность, может быть, к организации чего-либо, и это еще себя проявило и после окончания, такая продюсерская какая-то жилка. Но все равно это не совсем было мое, и я начала искать то, чем мне хотелось бы заняться в будущем. Я такой запрос отправила во Вселенную, он начал очень быстро исполняться. И я случайно оказалась на джем-сэшне в одном из московских клубов со своей подругой. И там познакомилась с музыкантами и с ведущей этого джема, с Ириной Тамаевой, которая стала моим педагогом.
Наверное, это был клуб «Союз композиторов», да?
Нет, это был клуб «Б2», который уже закрылся. Ага. Вот, и там, конечно, произошла какая-то магия. Что-то для меня открылось, и я подумала, что ну вот же оно, вот этим хочу.
У тебя к тому времени уже было какое-то музыкальное образование?
Музыкальное образование, начальная музыкальная школа по классу фортепиано.
Угу.
Потом я занималась музыкальным театром несколько лет. Собственно, это была причина, по которой я поступила в театральный вуз, хоть и не по актерской стезе, но вот так я там оказалась. И очень я благодарна. Сейчас у меня вообще все точечки сошлись, то есть ничего случайного вообще в жизни не было на самом деле. Это все пригодилось в итоге и сыграло свою роль. Очень я рада, что так сложилось. А потом началась уже учеба. Я сначала занималась частно с педагогами, нарабатывала какие-то практические вещи. Сразу у меня появилась работа, где-то там в каких-то кафешках играли. Вот, и потом уже поступила в колледж на Ордынке.
Угу. Вот с этого времени началось твое как бы такое систематическое джазовое образование.
Ну да.
Угу. Как вокалистка.
Так. Да.
Кстати, я Алину, не помню, успел ли представить как вокалистку, но не певицу. Дело в том, что для меня есть существенная разница в этих терминах. Певец или певица – это тот, кто сосредоточен на своем голосе, на технике пения как таковой. Вокалист – это человек, на мой взгляд, более универсальный. Это музыкант в широком смысле слова, который как инструмент использует свой голос, и не только его. Да? И я так понимаю, что ты ведь не только поешь. И не только организуешь свои концерты, ты занимаешься аранжировками, ты сама поигрываешь, да, как музыкант.
Да.
Это правда, да? Что тебя привело в результате в большой джаз? Как это получилось?
Ну, это было предложение просто канала поучаствовать в проекте.
Кто-то тебя рекомендовал?
Да, видимо, просто кто-то посоветовал.
Я знаю людей, которые стояли во главе большого джаза, знаю, что им нужно было советовать, потому что они были абсолютно не в материале.
Ну, да, в принципе, это так. Я думаю, что они сами этого и не скрывали, особенно, что это для них абсолютно новая сфера. Они об этом прямо говорили, и даже в программе «Наблюдатель» потом по окончании проекта мы просто с ними вместе обсуждали итоги этого проекта. И просто мы обсудили с семьей, насколько это вообще возможно, потому что у меня было ребенку 3 месяца, когда поступило это предложение.
Я должен сразу заметить, что семья у Алины музыкальная, и я знаю, что некоторые люди путаются с фамилией и считают, что эта семья связана с Алексом Ростоцким. Связь есть, но отдаленная, да?
Ну, я бы не сказала, что отдаленная. Это родной брат моей мамы. Это мой дядя. Это не папа.
Ну да, потому что некоторые даже иногда пытаются отчество твое от него образовать.
Нет. Отчество у меня Фадеевное. Вот я очень люблю своего папу.
Да, но музыкальность семьи заключается не только в этом. У Алины замечательный муж, партнер ее по музыкальной деятельности, гитарист Максим Шибин.
Да-да-да.
Который, как я понимаю, вообще вы друг другу не надоедаете, потому что вы же и дома вместе, и в своей профессиональной деятельности.
Да вы знаете, мы настолько заняты, на самом деле, что мы не так часто видимся, как может показаться. Конечно, во-первых, мы оба заняты в разных проектах по отдельности, не только в наших совместных проектах. Потом у нас есть ряд домашних и бытовых обязанностей, у нас есть ряд музыкальных обязанностей, то есть каждый музыкант, он все равно так или иначе занимается какое-то количество времени в день, это как тренинг для спортсмена, то есть ты должен постоянно поддерживать себя в хорошей форме, поэтому вот он там засел в комнате и играет себе, играет там 1.5-2 часа, я его вообще не вижу, мы встречаемся там за общими трапезами, обсуждаем какие-то дела. Вот так.
Скажи, пожалуйста, а когда у тебя появился твой собственный ансамбль? Ты фактически стала лидером.
Ну, на самом деле он появился довольно рано. Даже, можно сказать, спустя, может быть, 2 или 3 года вообще занятий, в принципе, джазовой музыкой. И простимулировала меня к этому замечательная барабанщица, с которой мы вместе участвовали в большом джазе. Это Саша Могилевич. Она просто мы где-то работали вместе, и она меня просто спросила, ну как ты, ну что ты, где ты? А у меня был какой-то период такого перепутья, непонятно, что происходило, ничего толком не происходило. Она говорит, а что ты сидишь, давай-ка сделаем состав, напишем аранжировки, пойдем на фестиваль сыграем, чего ты, давай. И она меня очень поддержала, дала мне контакт Марины Макаровой, которая сейчас живет в Нью-Йорке и работает. И это был мой первый состав, вот Саша, Максим, Марина, Денис Шушков на контрабасе. Мы сыграли на студенческом фестивале в ЦДРИ. И вот это, можно сказать, была точка отсчета. Первый самый состав назывался Real Time.
И, конечно, начали вы, в общем, с американской музыки, да?
Конечно, да. Это были такие первые мои наброски, да, аранжировочные. Мы с Мариной сидели, я ей рассказывала, что я здесь хочу, что тут еще не было никакого опыта. Самой записать было трудно.
Я тебе открою маленький секрет. Дело в том, что это программа музыкальная. И, конечно же, нам нужно обратиться к музыке. Я бы хотел, чтобы ты представила что-то, может быть, связанное с твоим как раз вот этим ранним этапом приобщения к джазу.
Ну, и мне до сих пор нравится петь стандарты, я стараюсь выбирать те из них, которые мне близки моей душе, хотя, конечно, я чувствую некоторую, ну, как бы, я чувствую границы, да, которые существуют в этом жанре, и мне периодически хочется за них выходить уже сейчас, но тогда это было замечательное время погружения в целый музыкальный мир, и мне хотелось тоже к этому приобщиться и что-то найти, какие-то свои краски в этом. А послушаем мы замечательную тему Гершвина, которая называется «It's Wonderful». It's wonderful, it's marvelous,
that you should care for me. Soulful nights, it's paradise, it's what I'd love to see. You've made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's so marvelous, that you should care for me.
Алина Ростоцкая сегодня в гостях у программы «Бесконечное приближение». Напомню, что эта программа занимается не вообще джазом, а вообще джазом не занимается. Она занимается той музыкой, которая открывает нам какие-то новые горизонты, возможности с помощью вот этих замечательных людей, которые называются музыкантами. Они видят, слышат, понимают, чувствуют больше, зорче, чем обычный человек, вот, например, я. И с помощью их действий мы что-то пытаемся в этом мире понять, то, что без них понять невозможно. Вот сейчас я хотел бы понять следующую вещь. Дело в том, что, на мой взгляд, твои данные, тембровые данные, твоя культура, воспитанная с детства, она отличается от той стандартной подачи, которая принята при исполнении американских джазовых стандартов. Я нисколько не сомневаюсь, что эти стандарты нужно знать, уметь, петь, но не уверен в том, что на этом надо сосредотачиваться. Приходила тебе в голову тогда еще мысль о том, что, возможно, что ты не укладываешься вот в эти рамки обычного восприятия, и, может быть, и не нужно в них укладываться?
Честно говоря, я об этом не думала с этой точки зрения. Мне было просто,
Приятно, интересно.
Мне было просто интересно, и я вообще не думала о том, получится что-то из этого.
Это эгоистическое чувство.
Абсолютно. Я просто погрузилась в это, и мне было абсолютно все равно, насколько я хороша в этом. Мне кажется, в этом прерогатива вообще новичка в любом деле. Он просто радуется, он счастлив от того, что он узнает новое, что он обретает какие-то новые навыки, что он знакомится с новыми людьми, приобретает новый опыт. Это же так прекрасно вообще. Погрузиться в какой-то целый мир, в котором нет дна, и ты можешь в нем дрейфовать, узнавать то, все, пятое, десятое. Потом в какой-то момент, конечно, наступает такая точка, в которой ты понимаешь, что да, есть определенный предел моим возможностям в этой стилистике, да, есть определенная данность природная у каждого из нас. И дальше ты должен просто определить, что вообще ты хочешь с этим всем делать. Поскольку у меня был некий комплекс по поводу моих данных именно вокальных сугубо, я до сих пор как бы не считаю, что они какие-то выдающиеся. Но мне кажется, что музыканта создает не только это и не столько это.
Да, вот это очень важный момент, конечно.
Что, может быть, даже...
Вокальные данные вообще вещь ведь очень относительная. Есть абсолютно критерии в разных видах музыки вокальных данных. Значит, с точки зрения академической музыки, огромное количество джазовых вокалистов, просто вот их на порог пускать нельзя, да? Тем не менее, это выдающиеся джазовые вокалисты. Это начиная с крунеров и кончая с теми, у кого просто голоса нет, со связками проблема, как Луи Армстронг или там Рэй Чарльз.
Да всякое бывает. Ну, самое главное, что ты со всем этим делаешь и что ты вообще хочешь сказать. А какая у тебя данность, это может быть не так важно. Сейчас я вот даже смотрю на то, что происходит, и понимаю, что, может быть, меня как-то сверху вот поставили на этот путь, чтобы другим людям, которые тоже сомневаются в себе, в своих каких-то данных, чтобы они не сомневались, а делали. Просто делали и двигались,
это
и искали.
Золотые слова. Я прошу всех радиослушателей взять сейчас карандаш, бумагу и записать эти слова, выучить их наизусть, потому что я знаю немалое количество людей, я к ним, кстати, тоже отношусь, которые вот думают, они хотят гарантий каких-то заранее. Там надо делать, совершенно верно, делать.
Будет видно, на самом деле. И главное, с любовью делать. С каким-то отношением очень честным.
Поразительная девушка совершенно. Она полна оптимизма и вот этой любви, которую распространяет вокруг себя. Хорошо, я попытаюсь немножко принизить всю эту ситуацию.
Давайте.
Значит, известна была со старых российских, советских, простите, джазовых времен история о том, что джаз надо петь по-английски.
Угу.
И ты вот пела изначально все джазовые стандарты по-английски. Что, например, русский язык к джазу не подходит просто по причине устройства самого языка, слогов, которые не укладываются во фразы. На самом деле эта легенда была давным-давно развеяна в Европе представителями иных культур, не англоязычных культур, причем это и европейские культуры, и внеевропейские. Долгое время это для нас оставалось камнем преткновения для наших музыкантов, и считалось, что, например, по-русски петь джаз как-то это не то, это получится не джаз. А русская культура в нас – это все-таки так или иначе стержень, даже независимо от нашей национальности. Все равно мы в русской культуре, мы воспитывались на этом слове, на этих писателях, на этих поэтах. И сейчас я хотел бы просто перейти с помощью этого как бы вопроса, да, к тому проекту, который нас вынудил с тобой собраться в этой студии. Это твой новый диск с авторской музыкой. Вот здесь мы переходим к русскому слову в этой музыке. Как ты пришла к возможности его использования?
Все очень естественно, на самом деле, происходило. Просто вот в какой-то момент, опять же, вот эта точка, точка сомнения, точка неуверенности в том, где я есть сейчас, и желание найти какой-то выход из этого. Наверное, это все произошло в большей степени благодаря языку, кстати говоря. Так что вы очень правильный вопрос задали. Потому что в какой-то момент, исполняя джазовые стандарты на английском языке, я ощутила как бы внутренний такой заслон, что я не могу передать это слово так, как я чувствую, и как я могла бы передать его на своем родном языке. То есть я вроде вкладываюсь, я подразумеваю под всем этим какую-то личную свою историю, на выходе это не доходит так до слушателя, как могло бы дойти, и расскажи я эту историю на русском. И, возможно, это была одна из причин, по которой я стала экспериментировать с нашим родным словом и пробовать что-то писать. Конечно, эта музыка, которая стала рождаться, она, в принципе, может быть, даже не в традиционной такой джазовой идиоме существует. Это скорее просто импровизационная музыка современная в более широком таком понимании этого слова.
Ну, на самом деле, несколько месяцев тому назад состоялась презентация твоего первого авторского диска, в котором это слово проявилось. Причем не просто русское слово, а русское значимое слово. Дело в том, что очень много существует текстов, и не только у нас, но и среди джазовых стандартов. Текстов бессмысленных достаточно, или, по крайней мере, не несущих какой-то существенной нагрузки смысловой. Как я понимаю, к своему авторскому диску ты подошла совсем с другим намерением. И твои тексты, они, кстати, русскоязычные тексты твои на этом
диске? Мои.
Это чудесно. И, наверное, сейчас стоит вспомнить об этом первом твоем диске, поговорить о нем.
Ну, да, я очень рада, что мы наконец осуществили этот план, эту мечту голубую. Работали почти год над этим проектом. Все было не очень просто, но в итоге состоялось. Я этому очень рада и благодарна. Мы записали первый наш альбом, назвали его «Flow», «Поток». Почему английское слово? Потому что нам хотелось, чтобы он был доступен всем, и смысл названия был доступен всем, и нашим слушателям, и зарубежным, потому что мы, в принципе, не ставим никаких границ территориальных. Вот, поэтому там большая часть авторской музыки присутствует, и две аранжировки народной музыки, одна из них сефардская, а другая русская.
А назови, пожалуйста, музыкантов, которые принимали участие в этом проекте.
Прекрасные мои любимейшие люди. Евгений Лебедев сыграл на рояле, Андрюша Красильников на саксофоне, Антон Ревнюк на контрабасе, Максим Шибин на гитаре, Игнат Кравцов на барабанах, и специальный гость у нас был Владимир Нестеренко на флейте.
Половина из этих музыкантов так или иначе прошла, можно сказать, джазовую службу в Америке.
Ну да.
Очень большая практика была. И Женя, конечно, Лебедев, и Красильников,
и Андрей,
и Ревнюк там долгое время
Антон
обретался.
Да.
Да, но это, наверное, существенный момент, хотя играли они все-таки авторскую музыку нашей российской дивы джазовой. Я напоминаю, что сегодня Алина Ростоцкая у нас в гостях, и мы сейчас услышим русскоязычную пьесу, да,
да,
из этого диска.
Да, колыбельная для Агафьи.
Агафья кто? Надо сказать.
Это моя доченька,
ну,
замечательная,
вот
любимая моя девочка.
А сколько
девочка
ей было, когда ты написала эту колыбельную?
Ой, я точно не помню, честно сказать. Но это было вот, наверное, года полтора ей. Вот так.
Года полтора. Колыбельная для Агафьи.
Звезды развесили там за рекой. Ай, ай, спи, моя чудесная, мир засыпает вместе с тобой. Прежде никогда не ощущала я так явно связь времен, идущую из глубины веков. Крепче и сильнее с каждым днем моя к тебе любовь. Ай, ай, пташка моя вешняя, ласково песню тебе я спою. Ай, ай, сердце мое нежное, спи безмятежно, баю-баю.
звезды развесили там за рекой. Ай, ай, спи, моя чудесная, мир засыпает вместе с тобой. Прежде никогда не ощущала я так явно связь времен, идущую из глубины веков. Крепче и сильнее с каждым днем моя к тебе любовь. Ай, ай, пташка моя вешняя, ласково песню тебе я спою. Ай, ай, сердце мое нежное, спи безмятежно, баю-баю. Пусть тебе приснятся
Действительно удивительная музыка, она пронизана твоим внутренним чувством, потому что она делалась не просто так, а для близкого родного человека.
Конечно.
Да.
Это вообще особое что-то.
И что интересно, диск, который является первенцем, он дебютный, он авторский. То есть ты игнорировала первый шаг представления себя сообществу джазовому, не джазовому, в качестве вокалистки, которая поет стандартный джаз, мейнстрим.
Я не могу сказать, что я игнорировала этот шаг. В принципе, я думаю, что большая часть аудитории знает меня именно по этой какой-то ипостаси, я бы так сказала. Но просто мне не хотелось тиражировать то, что уже много раз растиражировано миллионы раз, и выдающиеся образцы, просто выдающиеся. Я не чувствую, что я могу в этом материале сказать что-то сверх. Мне так не кажется. Ну, может быть, когда-нибудь я к этому еще приду. Я не исключаю, что когда-нибудь выпущу диск стандартов в авторских аранжировках. Почему нет?
Существует известная проблема, в которой говорится о том, что инженеров может быть много, а хорошие там скрипачи, скажем, их должно быть не так много. Тем
Наверное.
Более сейчас, когда коммуникациями окутан весь земной шар, мы можем всегда по интернету или как-либо еще услышать лучшие исполнения.
Конечно.
Тем более речь идет о джазе. Вот. Тут я хотел бы услышать твое мнение по этому поводу, потому что мое мнение не всегда совпадает с мнением, скажем, музыкантов. Я уже скоро полвека как слушаю джаз, пытаюсь его анализировать, и одним словом это выражается очень просто. Я пытаюсь понять, как эта машинка работает. Машинка, потому что я с детства любил разбирать игрушки и смотреть, как они устроены, как это работает. Я кое-что понял о джазе, далеко не все, но кое-что понял. И одно из самых главных свойств этой музыки заключается в том, что она является музыкой творческой. Это означает, что человек каждый раз, подходя к ней, создает то, чего не было раньше, условно говоря.
В идеале, конечно, да.
В идеале, да. То есть это не соблюдается в полном объеме, но в какой-то степени должно соблюдаться. В это же время я прекрасно знаю, что существует огромное количество музыкантов, у которых нет такой задачи, которые играют, поют джаз, не ставя перед собой никаких творческих задач. Они это просто стараются сделать, качественно воспроизводя то, что они любят, то, что им услышано и так далее. Твое отношение к этой проблеме. Ведь в свое время я помню, что у нас с тобой были разговоры о том, что не стоит останавливаться на этом, что если у человека есть какой-то творческий импульс, надо его использовать. Разговоры эти тянутся давно.
Ну, на самом деле, я, наверное, в общем согласна с вашим утверждением, что даже если это уже знакомый тебе материал, все равно каждое исполнение... Именно джазовое, оно уникально, оно идет от сегодняшнего твоего ощущения, но жизнь, она, конечно, расставляет свои акценты, потому что мы все живые люди, и любой живой человек, он не может фонтанировать творческими идеями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Это невозможно, даже у великих. Есть наработки, есть наброски, есть намётки, есть какие-то вещи, которые они используют в работе, если у них, например, сегодня, ну, не пошло.
Конечно.
Они могут это использовать.
Но какое-то количество времени? Человек обязан этому
обязан.
Отдать.
Ну, то есть, конечно, если человек хочет, у него есть к этому склонность. Наверняка он будет пробовать творить, даже когда у него, ну, например, не идет. Все равно он будет прорываться в эту стихию, которая, если ты в нее попал, она уже тебя несет, как волна. Наверное, так. Но я уважаю тех людей, которые просто замечательно делают свое дело на высоком уровне. Другое дело, что мне, как творческому человеку, может быть, это менее интересно.
Да, но это дело называется ремеслом. В хорошем смысле слова.
А почему нет? Конечно. Я ничего не имею против вообще, на самом деле. Хорошего, качественного ремесла.
Но все-таки тебя потянуло на творческую работу.
Ну, это, наверное, не есть какой-то осознанный выбор. У нас у всех есть предрасположенности какие-то, характер.
Снимаешь с себя ответственность даже за какие-то очень положительные такие движения.
Но это не был мой выбор осознанный, честное слово.
Дело в том, что вот среди этих движений я наблюдаю самые разнообразные. Ну, например, тебе приходится участвовать в таких почти фриджазовых процессах с ансамблем, в котором играет Григорий Сандомирский, ансамбль Goats Notes, да?
Угу,
то есть ты идешь на эти вещи?
Ну, я принимаю вызов.
Ты принимаешь вызов. И попробуй такой вызов предложить какой-нибудь из традиционных, я не называю имен, наших вокалисток, которых достаточно много.
Ну, я думаю, что им просто это не очень интересно. Если бы мне это было
не интересно. А тебе это интересно?
Ну, мне интересно исследовать какое-то новое пространство музыкальное. Мне интересно, справлюсь я или нет. Мне интересно, вообще, смогу ли я что-то предложить интересное музыкантам, которые в этом вообще варятся. А я просто вот пришла и первый раз пробую. Это же интересный опыт тоже.
Алина,
я очень благодарна Грише, что он меня всё время стимулирует.
У меня вообще, на самом деле, к тебе огромное количество вопросов. Я думаю, что у нас еще будет время задать их, ответить на них, потому что в той области, которой мы занимаемся, там сплошные вопросы.
Это точно.
И что интересно, ответы на них очень любопытные, да? Только мы отвечаем по-разному.
Конечно.
Я отвечаю словами, размышлениями, а ты отвечаешь своей музыкой. У тебя музыка очень разнообразна на этом диске, такой спектр широкий. Вот как выбиралась эта программа? И, может быть, ты представишь одну из пьес другого характера.
Музыка выбиралась мучительно, на самом деле. Но нам пришлось отказаться от двух ранних англоязычных пьес, потому что они для меня они очень сильно вываливались из концепции. Все-таки, когда человек еще только ищет, да, какую-то свою краску, свой характер в музыке, он еще пробует. И разные влияния ощутимы в большей степени, чем на каких-то более поздних этапах. Я не говорю, что сейчас они вообще не ощутимы. Конечно, все слышно, что мне нравится, что я люблю. Это абсолютно нормально, мне кажется. Поэтому английские темы мы отмели, не взяли в пластинку. И те, которые наиболее, нам показалось, выпадают из общего настроения альбома, они тоже не вошли. Там была аранжировка Свиридова,
Из курских песен. Как я знаю, хорошо проходит.
На концерте, да, все вошло, естественно, на презентации мы сыграли все, весь материал, который есть. А следующая песня, которую мы озвучим сегодня, это будет сефардская тема. Это испанские евреи, очень древняя музыка 15 века. Красоты необыкновенной, называется Мораника.
И ты поешь это на языке
ладино.
А аранжировки тоже твои?
Аранжировка моя, да. Yeah.
Итак, мы продолжаем разговор с Алиной Ростоцкой, вокалисткой, руководительницей своего ансамбля, который выпустил недавно новый диск. Алина Ростоцкая, Jazz Mobile, Flow. Диск, который представляет авторскую музыку Алины. Однако Алина не только музыкант, не только вокалистка, не только лидер, не только важная теперь уже фигура нашего джазового сообщества, она еще и сама училась, и сама учит других людей. Скажи мне, пожалуйста, как обстоит дело с джазовым образованием вокалистов? Мне хочется сразу сказать вокалисток, потому что процентное соотношение тут явно в пользу дам,
в пользу девушек, конечно.
Да, в нашей стране, по сравнению, если ты знаешь, а ты, наверное, знаешь, как дело обстоит, скажем, у американцев, в их учебных заведениях, в Европе, в разных учебных заведениях. Я хотел бы слушателям выдать небольшой секрет. У нас с Алиной есть одна общая приятельница, замечательная совершенно вокалистка, которая, голос которой звучал в нашей программе, Тамара Лукашова, которая прошла курс обучения в Кёльне.
Да, вот только от нее исключительно. Ну, плюс еще у меня есть, конечно, друзья, подруги, европейские певцы, певицы, от которых я могу судить о том, как вообще происходит образование джазовое в Европе. К сожалению, сравнение пока не в пользу нас, потому что у нас нет системы, у нас нет педагогов, именно джазовых, да? Те, кто были, либо уехали из страны, либо перестали заниматься педагогической деятельностью именно в рамках учебных заведений. То есть все, что есть сейчас на данный момент, большая часть того, что есть, это просто частные уроки. Я сама не вступаю в отношения с официальными образовательными структурами. Есть тому причина, на самом деле. Поэтому все, что можно сейчас взять начинающим свой путь в джазовом вокале, Это исключительно частные уроки. А в Европе и в Штатах там есть система, которая тебя обнимает со всех сторон и образовывает тебя не только как певца, но еще дает тебе кучу всяких смежных знаний, чтобы ты, овладев профессией певца, если у тебя, например, не сложилась твоя карьера именно исполнительская, ты мог бы заниматься еще, ну, как минимум, 5 профессиями, которые ты параллельно с этим овладеваешь. Ты можешь писать аранжировки на заказ, ты можешь писать музыку для кино, там еще что-то, можешь продюсировать мероприятия, можешь там овладеть звукорежиссурой, взять дополнительные курсы, да? Это в Штатах. Там много всего такого смежного.
Я тоже наслышан, да, вот скажем, может быть, тебе знакомое имя Марины Виноградовой,
да,
которая
Марина,
уехала
конечно,
туда
я знаю.
И сейчас пишет, она начала, кстати, писать такой отчет о том, как она там учится. Это
молодец,
очень любопытно.
Молодец, это очень интересно. Конечно, здорово изнутри вообще посмотреть на всю эту историю. Я, к сожалению, нигде не училась за рубежом, но ездила именно как участник международных конкурсов, фестивалей, и посмотрела, и пообщалась со многими, кто там учился.
А скажи, пожалуйста, вот те типы образования, которые там процветают, они дают возможность использовать свои культурные корни. Вот так, как произошло у Тамары, например, в Кёльне. Mm-hmm. Она ведь mm-hmm. тоже, так же, как и ты, использует свой язык родной.
Mm-hmm.
Это, причем это два языка, это и русский, и украинский языки. И на самом деле это чрезвычайно важно, потому что так поступает не только она и многие другие. Ты это делаешь самостоятельно, да, а вот там, по-видимому, это как-то входит в систему возможностей учеников.
Там немножко другая система вообще, в принципе. У нас такое образование джазовое, я бы сказала, оно авторитарное, во взглядах авторитарное. То есть мейнстрим, угу. всему голова.
Угу.
И если ты хочешь двигаться еще куда-то, то погоди, не надо. Ну, я утрирую, конечно. Есть педагоги с весьма широкими взглядами, но в общем и целом любой отход от традиции в основном хорошо, если непонимание встречает. Ну, расстрелом я бы не стала это называть, но я бы не сказала, что это поддерживается, стимулирует тебя к каким-то поискам и так далее. Там вообще система свободная. Делай, что хочешь, но делай профессионально. Тебя будут консультировать, тебя будут отвечать на вопросы, но тебя ни в коем случае не будут давить с точки зрения выбора твоего репертуара, ничего. И вот Том замечательно рассказывал, как проходит выпускной экзамен. Возьмем для примера. Я закончила вот среднее музыкальное учебное заведение. На госэкзамене по вокалу, по моей основной специальности, мы пели 2 произведения на русском и на любом другом языке. 2 произведения. По окончании 4-летнего курса обучения. Mm-hmm. Хорошо. Значит, что происходит в Кёльне? Там, конечно, это будем сравнивать, это немножко угловатое получится сравнение, потому что это все-таки высшее учебное заведение, там, где учится Тамара. Там они сами выбирают площадку во всем городе, сами договариваются, сами ее арендуют. То есть у них опыт еще и продюсерский включается. Mm-hmm. Они сами выбирают, подписывают музыкантов и сами делают концерт, в котором может звучать вообще что угодно. Вот абсолютно что угодно. Это может быть авторская музыка, аранжировки стандартов, классики, там, чего угодно, абсолютно. Приглашается комиссия, приглашаются зрители, и человек просто показывает в часовом, двухчасовом, как угодно формате, сколько у тебя есть материала, на что он способен, чему он научился за годы обучения.
Ничего
и
удивительного.
Тут-то всё
да,
и выясняется.
Ничего удивительного, мне приходится тоже периодически с этим сталкиваться. Скажем, Миша Альперин еще много лет тому назад мне начал присылать диски, записанные их студентами. Студентами Академии музыки в Осло, которые занимаются музыкой совершенно нестандартной. Он гордился этим, он профессор импровизации, он, кстати, у него класс импровизации, он гордится тем, что эти люди делают музыку ту, которую они считают себе близкой. Или, предположим, приезжает эстонская певица Кадри Воронт, которую ты, наверное, знаешь, которая занимается, по сути, тем же, чем занимаешься ты вот в своем авторском диске. Она разрабатывает некую свою концепцию, свою любимую музыку, она поет прекрасно стандарты. Но ей интересно вот это. И это на каждом шагу происходит в Скандинавии, это происходит в Германии, Франции и так далее, и так далее. Ну что ж, давай мы послушаем еще один образец твоей авторской музыки из нового диска, который, я надеюсь, слушатели уже, так сказать, готовы пойти найти где угодно, в магазине, в интернете, купить его. Диск действительно чрезвычайно интересный. Напоминаю, что он называется «Flow», Алина Ростоцкая и «Jazz Mobile»,
да.
И еще одну пьеску.
Мы сейчас поставим вам пьесу, которая называется «Зазеркалье», в которой я не совсем традиционным способом использую свой инструмент, именно как инструмент, а не как
соло. То есть голос как инструмент.
Да, да, голос как инструмент.
Нормальная джазовая практика.
Thank you.
слушать здесь.